Очень рад оказаться в такой аудитории, наполненной самыми святыми молодыми людьми, которые только есть на белом свете. И восхищаюсь вот этим пением. Здесь сейчас только был хор, но невероятно, я просто вот до слез растроганный. Я так часто слышу упреки в адрес молодых людей. Вся вот эта вот нечистоплотная вот война против молодежи иногда создает впечатление, что и правда будто молодежь какая-то уже вот едва-едва ее землю носит. Она самая святая, самая талантливая, самая, оказывается, любящая подвиги отцов и помнящая их, как представил нас брат Алексей вот в этих коротенькой презентации. И я подумал, что это я виноват, что забываю. А вы, молодцы, напомнили мне. Спасибо вам. Слава Господу. Поклоняться Богу как Богу, вот это такая поставлена перед нами тема, тоже сам по себе вызов, потому что в наше время даже люди пожилого возраста ищут для себя таких целей более приземленных, устроиться бы так покомфортней, обеспечить бы себе старость безбедную, беззаботную. Ну, таким образом, меркантильные цели все чаще. Чаще молодые люди, оказывается, ищут истинного поклонения Богу. И это очень здорово. Мне бы хотелось, восхищаясь вами, сказать «так держать». Так держать, братья и сестры. Это действительно в духовной войне, когда весь мир с катушек уже скатился, как когда-то псалмопевец говорил, если вот эта истина в поношении, если низвергнуты основания, когда разрушено основание, что сделает праведник? Мы видим, как все пришли в отчаяние. Люди, у которых в руках рычаги, армия, запасы боеголовок, сидят перед нами, как растерянные пацаны, занимаются всякого рода болтовнёй, и никто не знает, что же делать. И не слышно в этом собрании мудрых и собрании властных познание, что только Бог может вывести из этих тупиков, из этого обмана, из этих всех интриг. Так это сегодня ваше время, братья, дорогие сестры, воззвать к Богу и поистине имя Святое Господа в жизни своей поставить на должное место и поклоняться Богу. Это значит не так, как в примитивном сознании нашего прошлого еще пролетарского опыта, но стоять на коленках и биться лбом об пол. А это значит свою жизнь до такой степени привести в порядок. Эмоциональную, интеллектуальную, физическую жизнь, гражданскую жизнь, свою личную, семейную, в такое наивысшее измерение, которое только Бог может нам открыть. Из животного, из инстинктивного, из скотского, простите мне такие пролетарские слова, так живет полмира. И вы единственные, кто хотите жить так, как Всевышний Бог определил, познать Его волю и в Его истины ввести вот в эту жизнь. Я хотел бы из этих слов таких возвышенных, почти высокопарных, перейти к размышлению о том, что является темой нашего сегодняшнего собрания. Как поклоняться Богу, как Богу. Мне хочется, знаете, несколько текстов Писания к этому случаю привлечь. Один из них – это послание апостола Павла к римлянам. Собственно, эти слова, которые он пишет в Рим, а Рим – это столица языческой империи Римской и фактически представляет собой весь языческий мир. Сюда пишет письмо апостол Павел, и поэтому он здесь по-особому, как нигде больше, раскрывает сущность глубочайшего падения человека во грехах, абсолютного растления во грехах. И именно вот в эту вот растленную человеческую природу приходит Божья благодать. И поклонение Богу живому и истинному мир языческий не знал и не знает до сих пор. Вы можете видеть массу примеров, многообразие религиозных традиций в любой нации, в любой этнической группе. Присутствует религиозная составляющая, какая угодно, но истинного Бога нет. Это только тот Бог, который открылся Аврааму, который есть единственный истинный Бог, и через народ Божий он пришел во Христе, и Христос говорит, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Сейчас чрезвычайно опасное время, когда через движение народов вот в этом клобуке вот этой глобализации люди приводят к такому всеобщему примирению, как бы, что все религии ведут к Богу, и все многообразные человеческие представления о Боге все равно в какой-то степени являются Богом, вот этой маленькой частицей отражения истинного Бога, но Писание говорит нет. Нет и нет. Есть единственный Бог, который тайна величайшая, который творец мира, которого никто не познал, потому что только Христос его открыл. И вот в этом отношении, когда человек, заблуждаясь, поклоняется разного рода фетишам, он находится в глубоком перед Господом
преступлении, в глубоком перед Господом преступлении. Послание к римлянам. Апостол Павел пишет это письмо и говорит: вы имеете Библию, вы можете себе зафиксировать, дома еще порассуждать над этими текстами, но здесь есть раскрытие картины. Он говорит 19 стиха 1 глава. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Первое, четкое очень объяснение. Для нас, для людей, допустим, находящихся в мире науки, в мире сегодняшнего социального положения, поиск Бога совершенно естественный. У каждого человека в период какого-то взросления, у кого-то раньше, у кого-то позже, возникает этот вопрос: кто же есть я, о Господи, в этой тьме? Что мечусь каждый день в утомительной смуте? Для чего я куда-то иду по земле, оставаясь недвижимым в собственной сути? В этом стихотворном коротеньком отрывочке, в общем-то, сконцентрирована вот эта вот внутренняя потребность в Боге у каждого человека. И Павел говорит, что через рассматривание творений Бог виден. Тайна мироздания, гармония всей вот этой вселенной, потрясающая тайна жизни, которая нам явлена в простых вещах. Мы изучаем в школе там водоворот воды в природе, типа простое физическое объяснение вот этой природы. Это невероятная вещь, которая не вписывается в рамки эволюции и случайного происхождения жизни. Я не говорю об устройстве человеческого организма или вообще жизни, которая не поддается описанию. И это только нужно быть безумцем, чтобы сказать, оно само собой появилось. Вникните в эту простейшую формулу вращения Земли вокруг собственной оси, вращения Земли вокруг Солнца, вращения Земли вместе с Солнцем в галактике, в этой бесконечной вселенной с сумасшедшими скоростями, которая ни на мгновение никуда не сбивается со своих орбит. Я помню такое, знаете, как было весеннее ожидание на Южном полюсе где-то, когда Солнце появится над горизонтом, и у них был высчитанный календарь, они ждали этого дня, и они выходили к краю своей льдины, где находились там, чтобы увидеть этот первый еще только лишь зарево рассвета, солнышко появилось. Вот эти вот наши часы и эталонные часы в Париже, они сверяются по Солнцу, потому что в этой бесконечной вселенной удивительная точность, Богом установленная во всех элементах жизни. И я не стану сюда больше распространяться, просто подумайте об этом. Через рассматривание творений видимы, они безответны. То есть перед Богом, перед нами Бог открыл картину мира, и мы не можем извиниться, что мы не знаем Бога. У нас нет оправдания, что мы не знаем Бога. Если мы искренне ищем, почему он дальше во второй главе и говорит, когда язычники, не имеющие закона, по природе законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. У них есть этот внутренний Богом вложенный закон, и они понимают эту величие силы Божьей, величие силы, которое Бог явил вот в этой прекрасно гармонично устроенной природе. Это значит, в первую очередь, каждому из нас. Мы сегодня находимся в искушении. Говорят, Аллах тоже Бог. Говорят, Будда тоже, он все-таки открыл такую тайну. И в этой религии есть частичка истины. Говорят, в конфуцианстве то же самое, открыты духовные законы, и там тоже есть истина, и масса других таких вот ложных дорог, уводящих нас от истины. Берегитесь, даже не допускайте в своем сознании мысли, сомнения, что еще существуют какие-то другие пути, кроме того, который Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Из гуманистических соображений, из некоторой ложной толерантности мы уступаем людям и говорим: да, конечно, пусть полдороги, но все равно это к Богу. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисус Христос. Дальше апостол Павел говорит здесь, утвердив, что мы можем и имеем ответственность найти Бога. «Но они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот это вот тоже чрезвычайно важная истина, которую стоит нам держать себе, что называется, в уме всегда. «Они, не познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Знаете, кажется, такая простая вещь. Живем, радуемся, у нас все есть. В общем-то, сегодня особенно век такой, когда говорить о том, что Бог нам нужен из соображений, допустим, безопасности, обеспечения продуктами питания, помощи в здоровье, в определении социального своего статуса, вот в защите семьи, у нас в государстве, не только в нашем российском, но и вообще во всем мире, эти вопросы сегодня практически отданы на откуп власти человеческой. Только чуть-чуть где-нибудь зазнобило, да, 0,3, и, пожалуйста, у меня болит, приедьте, скорая помощь, социальный сегодня пакет, и люди уже знают, куда идти. У нас появилась проблема, мы инвалиды, мы не можем себе обеспечить работой и хлебом насущным. Пожалуйста, у нас социальное обеспечение, маленькое хоть пособие, но все-таки, слава Богу, как-нибудь на хлеб дадут. У нас сирота, у нас ребенок брошенный, родные от него отказались, и опять социальная служба, государственная ответственность, этот ребенок в детский дом. Сегодня практически исчезает ситуация, которой нам нужен Бог, который был еще не так давно очень важен и нужен в бытовой жизни. Когда человек выходил, расковырял землю мотыгой и бросил туда семечко, и теперь говорит: «Господи, все остальное в твоих руках. Пошлешь твою благодать, будет урожай, будем жить. Не пошлешь, наша жизнь закончилась». Сегодня разного рода технологии, которые сделали возможным на самых минимальных площадях, с самыми минимальными затратами завалить нам наши магазины продуктами. Пусть они генно-модифицированные, пусть они могут быть не такие, как нам хотелось бы с точки зрения безопасности и экологической чистоты. Но, тем не менее, сегодня проблема голода для мира не существует. Она только лишь в силу войн, противостояний, коммерческого, разного рода человеческой страсти ненасытимой. Это говорит о чем? О том, что в сущности Бог отдал в наше распоряжение огромную сферу жизни, которую мы сами определяем, за нее сами ответственны. И случается это искушение, о котором здесь говорит: они не прославили его как Бога, они не возблагодарили. Им показалось, что мы сами все можем, мы сами все делаем, а зачем нам нужен Бог? Мы стоим перед искушением такого же самого, вот этого опасного отпадения, опасного искушения. Мы стоим, тем более нам требуется это серьезное духовное напряжение. И дальше он говорит, это привело к этому обезумствованию, называя себя мудрыми, обезумели. И смотри, дальше: «Славу нетленного Бога вменили в образ, подобный тленному человеку. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Заметьте, если сегодня взять, например, нашу вот родину, любимую, Господи, благослови, скажем так, сейчас религиозный, ну, не то что бум, но есть некая имитация возврата к религиозным ценностям. Я иногда в этой сфере позволяю себе вещи грубые, но хочу сказать, что они достойны правильной оценки. Есть имитация возвращения к религиозным ценностям, но нет имитации, нет, то есть, настоящего истинного поклонения Богу. Они заменили истину Божью, заменили ложью. Они славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Они стали поклоняться твари вместо Творца. Это к нам не относится. Мы же поклоняемся живому Богу. Как и написано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и истине. Смею вас уверить, если мы тщательно будем исследовать свою жизнь на предмет того, что нами движет, мы обнаружим, что мы недалеко ушли от тех, которые поклоняются твари вместо Творца. Мы недалеко ушли. Я опять не хочу, чтобы это звучало как некий упрек, просто я хочу сказать, например, как мы распоряжаемся деньгами. Насколько вот в этом случае данная нам Богом ответственность за материальные ресурсы, конечно, вам, может быть, сегодня в большей мере предстоит или пока еще прилежит не то, чтобы распоряжаться деньгами, а хотя бы получать деньги на учебу. Это достаточно серьезное и очень затратное мероприятие. Еще не все из вас работают, чтобы обеспечивать себя, и не все из вас имеют семью, чтобы правильно строить бюджет семейный. Но я думаю, что это наша общая такая, еще из социализма, беда, когда мы не умеем распоряжаться материальными ресурсами. Говорить я об этом что хочу. Например, сегодня мир очень захвачен вот этим предложением. Сегодня разного рода коммерческие организации, желая извлекать выгоды, они предлагают нам постоянно новый товар, новые прически, новые одежды, новые айфоны, новые какие-то путешествия, новые какие-то развлечения в интернете, новые фильмы. Посмотрите за собой, насколько все эти материальные вещи имеют над вами власть. Посмотрите за собой, вы обнаружите, что простые вещи, которые мы иногда называем тряпки, включая в себя все сюда, и шубу, и каблучки, и некие бижутерии, украшения, прически и разного рода парфюм, мы вдруг обнаружим, что они имеют над нами власть. Они имеют над нами власть, потому что я же не могу себе позволить такую вот простую рубаху, что про меня скажут и наши в одной группе, с кем я учусь. Они же меня засмеют. Ну и пацаны в меньшей степени подвержены веяниям моды, но быть джентльменами, быть такими, знаете, петухами, за которыми курица гонится, им тоже хочется. Поэтому и штанишки модные, и куртяшку самую-самую первую, и особенно, конечно, эту, чем можно вот так вот завлечь и поразить. А это не мелочь, это не безобидная вещь. Это постепенная утрата своей свободы, это постепенная утрата истины, когда ты действительно хозяин положения. И здесь речь идет не о том, что некие религиозные предписания тебя ставят в определенную колею, а речь идет о том, что ты, имея общение с Богом и поклоняясь живому Богу, ты господин этих обстоятельств внешних, материальных. Ты на них смотришь, как просвещенный духовно человек, и говоришь некоторым вещам: это мусор, а это мне не надо. А вот сюда я лучше 100 рублей отдам вот тому нищему, или вот той бабушке на лекарства, или вот тому миссионеру, который сегодня за полярным кругом испытывает трудности. Это как раз и есть поклонение Богу, которое основано на власти, над власти над обстоятельствами, на власти над ресурсами, на власти над решениями. Ты принимаешь их не потому, что толпа тебя соблазнила, а потому, что тебе Бог это сказал. У тебя антенна настроена на Бога, ты от Него получаешь это твое поклонение. И последнее, что он здесь сказал в послании к римлянам, вот здесь в 28 стихе говорит: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше целый перечень тех гнусных дел, которыми все мы... в какой-то степени подвержены, а в какой-то степени от которых страдаем. Я не стану их перечислять, но я просто хочу заметить. Они не заботились иметь Бога в разуме. Вот интеллект, наш разум, это тот Богом данный инструмент из области подобия Божьего. Бог мудрый, мудрость от Бога исходит, и Он дал нам по своему подобию этот разум, чтобы мы могли разумно. В послании к Римлянам Он говорит: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию. И Он говорит: предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего. Вот здесь они не заботились иметь Бога в разуме. Это, знаете, такая потрясающая вещь, которую, если взять ее себе на заметку, то вы обнаружите, что наш разум, он ведь воспринимает сегодня давление совершенно разных источников, а мы даже иногда не даем себе труда подумать, откуда это такое. Мы сразу как бы реагируем, и буквально минуя разум, инстинкты включаются, чувства загорелись, и мы оказались там, где на утро говорим: «Господи, как же мы там оказались». Не заботились иметь Бога в разуме. Это из народной пословицы: «Семь раз отмерь, а потом отрежь». Это подумай прежде, а потом сделай решение. Иметь Бога в разуме – это контроль над сознанием и через сознание контроль над всеми своими решениями и поступками. Это констатация того положения, в котором мы находимся. Здесь нет ничего из откровения, здесь есть просто библейское откровение, констатация того, что на самом деле представляет собой человеческое общество и мы с вами. Теперь я хочу чуть-чуть перелистнуть назад и в послание апостола Петра войти. Как нам поклоняться Богу? Знаете, это вопрос, конечно, можно перевести в плоскость таких добрых советов, но я хочу из Писания просто взять для себя и для вас. Мне кажется, во втором послании, в самом начале, в первой главе, апостол Петр как раз отвечает на этот вопрос. Как нам поклоняться Богу, как Богу? Он говорит здесь со второго стиха: «Приветствуя всех нас, благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И вот вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Вот если это все вы имеете, и это вас умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп. закрыл глаза свои, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Смотрите, в коротком отрывке этого текста три раза стоит слово «познание». «Благодать и мир вам умножатся в познании». От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание. И если мы так будем жить, то мы обязательно обретем плод в познании Господа нашего Иисуса Христа. У Маяковского такой в свое время был стишок: «Юноше, обдумывающему житие, жизнь бы делать с кого?» Он там советует, правда, жизнь делать с Дзержинского, с товарища Дзержинского. Я не хочу этого примера. Я хочу просто сказать, что это очень правильная постановка вопроса. Мы хотим то или не хотим, мы берем пример с кого-то, мы кому-то подражаем, мы так или иначе повторяем некоторые приемы. Чаще всего это происходит в родительском доме. Мамы и папы для нас образец. Мы копируем их даже автоматом, иногда не задумываемся. Мы иногда копируем наших друзей, которые, так скажем, лидеры по своему происхождению, у них есть такой авторитет, и это тоже на нас оказывает влияние. Книжные или киношные герои тоже свое влияние оказывают на нас. Здесь апостол Петр, когда он говорит вот об этом поклонении Богу, то он показывает нам эту, знаете, вот мощнейшую дорогу, которая ведет нас к открытым дверям в Царство Божие. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Апостол Петр, это он же, завершает свою главу, не завершает ее, а просто говорит во второй главе этого послания, когда случилось, что люди, вот как и апостол Павел пишет к римлянам, оказались на пути искушения и не смогли устоять, оставивши прямой путь, они заблудились, и, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть происходит духовная война. Есть предложения, которые мы не успеваем рассмотреть, и опасность их нам не видна сразу. Но такое вот обольщение приводит нас к такому состоянию, когда обещают свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Если, избегнув скверн через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Очень так по-пролетарски Петр говорит, что вещь вот нашего духовного выбора, ценность нашего настоящего поклонения, она сопряжена или со славой в Господе Иисусе Христе, или с вот этим подобием вымытой свиньи, которая идет валяться в грязи. Мне бы хотелось, чтобы наше рассуждение было бы не таким, знаете, как бывает, вот старший учит младшим, а таким общим рассуждением, что мы находимся в состоянии духовной войны. И апостол Петр говорит здесь об этом поклонении. Нам от божественной силы даровано все для жизни и благочестия. Вот эти вот герои, которых мы посмотрели в начале нашего общения, кто прошел через эти герусы, тюрьмы и кандалы, это страшное испытание, которое рассказывают словами. Нужно пережить, чтобы понять. Потому что даже заходя в бараки еще оставшегося ГУЛАГа, даже прикорнувши на этих нарах, на которых так в три яруса, они в этих холодных сибирских условиях там не ели, не пили, вымирали буквально, за веру свою страдая, оставаясь верными. Это невозможно передать словами, но апостол Петр говорит: вот в этом живом поклонении от Господа нам даровано все для жизни и благочестия. И они смогли пройти эту долину смерти, долину страданий, они выдержали этот подвиг. Сегодня для нас это маяки, это облако свидетелей. Я вам могу сказать, что действительно, вот всматриваясь в этот мир, который блещет разного рода предложениями, кто вызывает восторг, кто заставляет остановить мой взгляд? Кто напряженно мое состояние, нервы мои возбуждает? Вот этот человек, он действительно как бы один противопоставил себя всему этому миру. Это Христос распятый, конечно, Божий Сын, но это апостолы, которые были умерщвлены за свою веру. Это во многих потом поколениях верные, сохранившие его. Бог был с ними. Он сказал: «Я с вами». Сегодня нам все даровано от жизни и благочестия. Итак, первое условие – через познание. Значит, сестры и братья, напрягая свое состояние, ум свой, время свое контролируя, познавайте Господа. Апостол Павел говорит о себе, что он, будучи вот по происхождению из колена Вениаминова, безупречной биографии, по правде законной и непорочной, когда он говорит: «Я увидел Христа, я от всего отказался, и я теперь хочу единственно познать Его». Я хочу познать Его страдания, я хочу познать Его смерть, я хочу познать Его воскресение. Почему? Потому что в Нем жизнь, Он есть полнота Божества, Он есть глава Церкви, Он Бог, пришедший во плоти. Это такая концентрация вот внутреннего и внешнего, и всей жизни, что апостол Павел увидел мусор приходящей жизни без Христа и посвятил себя познанию Христа. Я лично просто, знаете, с завистью смотрю на эту судьбу Павла и хотел бы хотя бы частично тоже так вот вооружиться, чтобы во Христе искать для себя на каждый день новую ступеньку, потому что в этом и есть наше поклонение. Через познание призвавшего нас славу и благостью. И второе усилие, которое мы должны делать. Вот здесь апостол Павел говорит, чтобы мы тоже, Петр, чтобы мы, применяя это усилие, удалились от господствующего в мире растления похотью. Готовы ли мы признать вообще, что в мире это растление похотью господствует? Готовы ли мы признать? Это же ведь божественный приговор. Земля и все дела на ней сгорят. Не потому, что мир так хорош. Посмотрите, как благороден. Посмотрите, как сегодня он решает свои проблемы. Нет. Мир лежит во зле. Мир заменил истину Божью ложью. Мир Богом сделал тварь, творение, материализм. Сегодня человек за славу, за деньги, за свое положение в обществе. Эти войны, которые мы уже устали слушать, и о которых уже не вздрагивает внутренность, потому что сотни тысяч жертв – это море крови. Просто наша внутренность абстрагируется от этого всего, и мы даже не переживаем. Сегодня скрип тормозов не вызывает в нас вот этого напряжения, потому что 30 тысяч жертв на дорогах, или 30 тысяч жертв алкоголя, или 100 тысяч жертв наркомании – это просто статистика. Но когда она посещает наш дом, мы вздрагиваем. Как так могло случиться? Это в мире господствующего похоть, господствующего в мире похоть тлением разрушает человеческую душу. И она поражает, как раковая опухоль, все общество. И нет никого, кто был бы гарантирован от нее защищен. Поэтому, удалившись от господствующего в мире растления похотью, истинное поклонение через удаление от этого мира, через четкий, ясный для себя предел. Здесь все, я это не буду делать. И здесь как раз тоже вопрос использования нашего времени, использования наших сетей компьютерных, использования интернет-предложения, в котором многие из нас живут, так сказать, не засыпая и не просыпаясь, потому что завлеченная плоть становится неспособной выключить просто. Скажу особенно, парни, берегите себя от этого разврата компьютерного, потому что это разрушенная душа, за ней разрушенная жизнь, и впереди для вас предстоит еще создание семьи, воспитание детей, формирование домашней церкви. Это то, что должно делать чистыми руками, с чистым сердцем, с ясным сознанием божественного главенства. Если вы вступаете вот в эту пору жизни инстинктивно, как просто влекомые похотью, вы будете испытывать сильное чувство, вам будет даже казаться, что наконец-то наступает яркая и прекрасная полоса гармоничного супружеского счастья. Но это будет на медовый месяц, который закончится через неделю. Оказывается, придется работать, жертвовать собой и любить женщину, которая не только красиво одевается, но капризная, требует для себя внимания и очень не удовлетворяется половинчатым твоим отношением. Это, знаете, такая сложнейшая жизнь, без которой тебе будет плохо, потому что нехорошо быть человеку одному. Но если не удаляешься от господствующего в мире похотью, ты будешь неспособным быть отцом и мужем. И ты будешь постоянно рабом этого тления, рабом этого обольщения. Через удаление от господствующего в мире растления похотью. И последнее. Вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Сестры и братья, наше поклонение, оно именно вот в практических делах, которые мы совершаем в нашей жизни. Вот оставили себе этот текст, второе послание Петра, первую главу. Выпишите себе этих 7 ступеней. Я иногда советую, даже напишите их на бумажках. Покажите в вашей вере добродетель. Напишите эту бумажку «Добродетель», приклейте ее у себя в спальне, если она у вас есть, в комнате общей, где вы живете, может быть, с другими членами семьи. Пусть она будет у вас перед глазами, «Добродетель». Это не просто, знаете, делание добрых дел. Это добродетель, как высокая мораль, которая зиждется не на общественном признании того или иного за хорошее, а зиждется на божественном откровении. И здесь я возвращаю вас на Синай, где Бог вручает скрижали завета, где 10 заповедей, где самое основание, откуда мы идем ко Христу, закон-детоводитель ко Христу. Без познания этого закона, без поклонения перед Богом, огнем поедающим, без перед Богом, который трясется эта гора, у нас не будет по-настоящему осознания жертвы Христовой и его ценности. У нас это такая игра в христианство получается. А когда мы понимаем величие Бога, который говорит: «Я Господь, Бог твой», остановитесь над этим. Это начало нашего христианства, когда мы познаем Его волю, власть над собой, когда мы признаем Его как Бога, который руководит жизнью, как Творец всего видимого и как мой Создатель. «Я твой Бог». И не будет у тебя других богов пред лицом моим. И здесь нам не хватит вечера, чтобы рассмотреть, сколько этих маленьких башков и идолов в нашей жизни, которые так по пустякам, они захватывают наше жизненное пространство. Вот здесь, как только вы присядете и скажете: «Бог, ты мой Бог, я признаю твое величие и твое могущество», а потом начинаете рассматривать все ваши ценности, все ваши привязанности, все ваши страсти, вы обнаружите вдруг: «О, работа-то непочатый край». Непочатый край. Вот поэтому от этого мира, от похоти убегая, вы начинаете себя, потому что прилагая все старания, это не приходит, как этот Божий дар в коробке на Новый год Дед Мороз принес. Это через старание, усердие, это такое, знаете, напряженное над собой делание. И ты вычищаешь свою душу, вычищаешь свои страсти, вычищаешь свое пространство. Мой Бог – это основа. А дальше прочитайте заповеди, которые он говорит. «Почитай отца и мать». И кто из нас не скажет: «Господи, прости, я был по отношению к матери своей равнодушен, я был по отношению к матери своей изверг, я только от нее брал, я только от нее хотел внимания, ласки, готовой посуды, поглаженных штанишек, новых рубашек, новых подарков. Я никогда не понимал, что матери нужно отдать почтение, нужно ей отдать по-настоящему признание ее материнского долга, ее просто Богом данного образа матери, который нужно почитать, отца почитать». Это, говорит, это закон Божий. День для Господа. Прочтите 10 заповедей, поскольку время ограниченное завершается, я просто оставлю это как домашнее задание. И смею вас уверить, когда вы будете читать соблюдение одного дня седьмого для Господа, вы, дай Бог, чтобы вот так, как сегодня проводили этот день. Значит, сейчас стало таким поветрием. Братья и сестры, молодежь бывает на собраниях в 10 часов, в 11 часов, 2 часа собрания, потом общение немножко, а потом гульбище. Потом стало почти нормальным ходить по кафешкам, ходить по киношкам, ходить по тусовкам, ходить по каким-то полям моавитским бесцельно. Молодежь сегодня, день седьмой, не посвящает Богу так, чтобы вспомнить об этих же самых матерях и отцах, оставшихся в глубокой старости, без внимания, без любви. Еще недавно это было буквально законом, когда молодые люди, завершая собрание, получали в руки адреса, где их сестры или братья, одинокие старцы, находящиеся в больнице или на одре смерти, нуждаются в простом слове, и они приходили туда, они спели им песню, они помолились с ними рядышком, они сами утешались, они получали буквально этот дух веры от этого старца или старицы. Единство тела хранилось, поклонение Богу совершалось. Помыли окошко, принесли и поджарили яичницу, сделали маленькое служение. Сделавши это одному из малых сих, вы сделали мне, говорит Господь. Поэтому седьмой день для Господа, а 6 дней работай, работай, не тунеядствуй, не паразитируй, не прожигай чью-то для тебя вложенную любовь. Это тоже часть этого закона. 6 дней работай. И сегодня время, когда безработица стала почти искусственной, когда тунеядство стало достоинством, когда потребительство и лентяйство стало достоинством. Нам очень важно пересмотреть, как мы распоряжаемся этим временем. 6 дней работай, а 7-й день Господу Богу твоему. Еще эти заповеди, которые здесь мы читаем в книге Исход, 20 глава, буквально бегом, здесь Господь Христос говорит: не убивай, «Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего своего». Это то, что написано, то, что мы прочитали у Петра, это поклонение, которое начинается, прилагая к чему все старание. «Покажите вашей вере добродетель». Конечно, вором быть сегодня не в почете, но нередко бывает так, что мы крадем не только чужой компьютер или чужую вещь, мы крадем чужое время, мы крадем чужую добрую репутацию, когда разносим какие-то басни и сплетни, мы крадем доброе имя у наших ближних, когда позволяем слушать эти недобрые слухи, кто взойдет на гору Господню или кто станет на святой горе, тот, которого непорочно имя, тот, который не принимает поношения на ближнего своего, тот, который не крадет. Здесь это добродетель требует серьезной, хорошей, очень работы духовной над собой, не прелюбодейству. Я уже немножко коснулся этой темы. Мало, может быть, среди нас женатых, но впереди предстоит еще эта пора. Вот этот вот брак у вас да будет честен, ложе непорочно, Писание предписывает. Это такой, знаете, очень скользкий путь, на котором молодые люди еще до вступления в брак уже утратили свою, знаете, целомудрие свое, чистоту свою. Это стало в этом обществе почти достоинством. Если ты молодой человек и еще, так сказать, не имеешь подруги, девушки, с которой спишь, общаешься, это ты почти ненормальный. Девушка, которая не имеет такого парня и живет в такой чистоте и святости, это ненормально. Выдержать это давление очень сложно, и оно уже с пеленок возбуждает в людях вот эту такую распущенность, как добродетель. А закон Божий говорит: покажите в вашей вере эту добродетель и не прелюбодействуйте, не прелюбодействуйте. Наш механизм, о чем мы сказали, вот этот интеллект, наше познание Господа только тогда нас освобождает от этого влияния, потому что только вы перестали бодрствовать духовно, так тут же в голову полезли мысли. Откуда они полезли? Они полезли от плоских вожделений, от просмотренных фильмов, от услышанных анекдотов, от простых, даже необъяснимых, вдруг изнутри исходящих как будто бы стремлений. И пошла цепочка неконтролируемых картинок. Ты уже находишься в блуде в мыслях своих. Иногда компьютер подкидывает такие картиночки, и приходится слушать даже исповеди людей очень зрелых, которые говорят: не знаю, что делать. Плачет жена, муж с нами, но не со мной. Сидит у компьютера ночами. Он там уже сейчас с головой. Он уже никого не замечает. Он уже никого не слышит. Это страшные уже диагнозы поражения. Когда оно началось? Оно началось с малого. Не бодрствовали в самом начале. Допустили в самом начале. Просто вот то же самое. Не хотели иметь Бога в разуме. И наступил момент, когда захотел, а уже и не вернуться. А это уже хуже наркомании, это хуже алкоголизма, потому что это зависимость, которая поражает и волю, и поражает и интеллект, и поражает чувства. И весь троичный человек становится рабом. Поэтому не прелюбодействуй. Почему написано об этом грехе, который особенно грешен перед Господом? Потому что здесь совершается тайна. Двое становятся одно по закону, и порождение жизни, Троица Святая, это исполнение Божьего предназначения, рождение в мир новой жизни. И вдруг эта тайна, божественная, святая, превращается предметом торга, она превращается предметом разврата, она разрушает человека, личность, и она порочит ту великую миссию, которую Бог дал человеку, в нем вложив его себя, свою правду, свою святость. Дальше здесь оставлю вам, как домашнее задание, братья и сестры, практикуйтесь вот в этой, знаете, силе закона, которая открыта, и мы как будто бы вот протестанты ее исключаем, потому что мы живем по благодати, но там начинается. Я бы сказал, вот эти же бумажечки развесить так над кроваткой, над столом кухонным: не кради, например, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства. Ох, сколько мы говорим этих свидетельств ложных, да, мне так сказали: за что купил, за то и продаю. Вот, как сказали, так и передаю. Вот есть такие эксперименты, когда вот так в ряд садят 10 человек и говорят первому: мы тебе даем рассказик небольшой, ты должен передать этот рассказик, ничего не упустивший, в точности следующему, а следующий следующему. На пятом человеке при таком строгом задании рассказ изменяется до неузнаваемости. Такое свойство нашего. Мы слышим одно, когда передаем другое, И когда мы передаем другое, другой слышит уже другое и тоже сам в себе трансформирует. Нам сложно чрезвычайно сохранить истину непреткновенности, когда мы ее передаем, принимаем и передаем. Вот почему не произноси ложного свидетельства, вот почему лучше молчать, вот почему лучше сказать «не знаю, я там не был, я не видел», чем быть участником этих сплетен, губительных, страшных, которые разрушают отношения, разрушают наши души. Итак, возвращаемся в это послание апостола Петра. И здесь он говорит, покажите вашей вере. Вот после этого прекрасного основания добродетели, покажите рассудительность. Здесь уже прочищенный рассудок, здесь уже божественное влияние, и ты уже рассудительный человек, еще молодой, но рассудительный. Ты знаешь, что такое чистое, что нечистое, что доброе, что недоброе, что святое, что греховное. Это процесс постоянной напряженности духовной. Это процесс постоянного напряжения рассудка, потому что это мир, который предлагает, никогда не предлагает тебе грязь, никогда не предлагает тебе грех. Он говорит тебе, да нет, ты не умрешь. Скушай и будешь как боги. Смотри, вот оно дерево, а вот он плод. Ничего другого, тут все отлично. Если не бодрствуешь, как Ева, кусаешь, а когда кусаешь, назад уже не изрыгнешь. Уже начинаются процессы распада, уже начинаются процессы примирения вот этого преступления, вот этой нечистоплотности, и ты уже половинчатую жизнь ведешь, потому что ты уже не можешь глядеть в глаза тому человеку, тебе надо все время как-нибудь убежать, у тебя уже нет искренних отношений, касается ли это супружеских, касается ли это дружеских, но если ты вот этого запретного, вот этого нечистоплотного вкусил, сказал, услышал, и вдруг чувствуешь, да, вчера здоровались, прекрасно были, а сегодня лучше я перейду на ту сторону улицы, лучше я сяду на другой ряд, чтобы мне не встретиться. Вы замечали, как эти отношения самых близких вчера еще людей вдруг разрушаются? Они прежде всего разрушились с Богом. Его правда, его святость, они были нашей нерассудительностью отвергнуты. Это поклонение в истине, которое ведет нас дальше, рассудительность воздержания, которое делает нас способными воздержаться. Могу! Как Павел говорит, все могу, мне все позволительно, но я могу рассудить и сказать, а это не буду, а это не буду. Ни из гордости, ни из-за того, чтобы показать, ни из-за того, чтобы доказать, не буду, все. И я хочу вам сказать, сестры и братья, особенно в молодости, этих предложений миллион, этих предложений миллион. И самое сложное, и самое трудное, потому что еще не сформировалась по-настоящему внутренняя, значит, сила жизни, которая может сказать, а это я не буду. Потому что засмеют, потому что унизят, потому что про меня подумают, да лучше я сделаю. Так, внешне сделаю, а внутренне останусь свободным. Очень много таких лукавых, знаете, предложений. Но воздержание – это от Господа дар, который мы получаем через то, что прилагая все старания. И Бог дает нам эту способность терпения. Это когда тебя уже бьют. Это вот эти сегодня герои. Это те, которые смеются над тобой, которые тебя делают белой вороной, которые тебя к столбу позора. А ты спокойно выдерживаешь во имя Господа, потому что у тебя есть эта сила от Него. Благочестие – это вообще духовный термин, определяющий высокий стандарт духа. Благая честь, добрая честь. Сегодня нет этого слова в обществе вообще. Еще во время моей жизни, ну, скажем так, средних лет, сейчас я уже считаю себя отжившим, тогда еще существовало это слово в обиходе светском. Существовали суды чести. Суды на производстве, в коллективах там военнослужащих, суд чести, когда аморальные поступки становились предметом рассуждения, и они осуждались публично. Это была хотя бы пусть, может быть, искаженная, но какая-то светская мораль, которой сегодня абсолютно нет. Больше того, сегодня все перевернуто, и аморальность стала на пьедестале. Поэтому покажите благочестие в жизни. Это чрезвычайно высокий подвиг христианина, который сохраняет честь свою доброй, чистой, незапятнанной, которая не подсудна этому миру, которая перед Господом и Господом исполнена. Это поклонение в истине, это действительно преклонение перед Господом. Покажите в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Сегодня вот я свидетель, что у вас есть это потрясающая возможность показывать братолюбие и в воспоминания о подвиге отцов, и в этом собрании вместе, в котором возникает чувство взаимных обязательств друг перед другом, это общение святое, это чувство силы, которое в Церкви Божией нам дано. Покажите это, не стесняйтесь этого. Это должно стать вашей фирменной маркой, фирменным знаком, что у вас действительно есть это братолюбие. И за брата мы полагаем душу свою не только, когда молимся, Господи, уколи язва или уколи воспаление, а мы молимся за Колю и за Надю, когда они переживают духовной войне поражения, когда они случаются, вдруг оказались каком-то искушении, и мы видим, ее нет рядом с нами, или его нет рядом с нами, мы подвязаемся за этого брата. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это должна быть, знаете, такая вот, не только разбойники, которые донесли в Герусы эту денежку пожертвования, а это наша христианская. Знаете ли вы, что сегодня в наших, вчера еще советских республиках, братья наши стоят перед судом неправосудным и беззаконным, и их арестовывают и сажают за то, что они проповедовали Евангелие, читали Евангелие и кому-то рассказывали Евангелие. Сегодня и вы попробуйте жить благочестиво, как мы описали, вы встретите претензии и вы встретите преследования, и вам будет нужна рука брата, вам нужен будет локоть сестры, вам нужно будет чувство единения, потому что вот в этом братолюбии совершается это единство Церкви Божией и прославляется Господь. И покажите любовь. Покажите любовь. Мир сегодня нуждается в любви. Все извращено. Все сегодня сметено могучим ураганом растления. Покажите любовь. Мы видим, как в нашем Москве, в городе огромном, где десяток, полтора миллионов людей, люди живут, грызутся друг с другом, обманывают друг друга. За этот вырученный пятак счастливые ложатся спать, не видя, что рядом десяток лежит в слезах, голодные, обманутые, лишенные чести и достоинства. Наша любовь нужна туда, вот в эти помойки, в эти притоны, в эти подвалы. Наша любовь, которую Христос показал, когда отдал жизнь свою на крест, возлюбил мир до смерти и смерти крестной. Теперь он говорит, прилагая к всему все старание, покажите эту любовь. Это есть истинное поклонение. В этом есть слава Божия, в этом есть наше призвание. Слава Господу во веки веков. Аминь.